эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштей. В этом выпуске вы услышите: в Мадриде завершился суд над обвиняемыми в террористическом акте 11 марта. Россияне раскупают Черногорию на корню. Из недвижимости берут все, что хорошо лежит. Как и почему погиб солдат из Псковской десантной части? Новая отрасль палеонтологии, ископаемые бактерии. Таковы темы. Откроем журнал. В Испании закончился продолжавшийся более 4 месяцев судебный процесс по делу о взрывах, организованных международными террористами в пригородных поездах Мадрида 11 марта 2004 года. Однако 28 подсудимых узнают свою судьбу не ранее октября. Испанское правосудие, в соответствии с местным процессуальным кодексом, выносит приговоры лишь спустя несколько месяцев после завершения суда. Между тем, наблюдатели в испанской столице полагают, что некоторым подсудимым может быть вынесен оправдательный приговор за недоказанностью их вины, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
С самого своего начала, в феврале месяце, нынешний процесс никому не представлялся легким. С одной стороны, трудности судебного разбирательства объяснялись вполне объективными причинами. Основные участники преступления в электричках, 7 исламских боевиков, покончили с собой еще в начале апреля 2004 года. Взорвали себя в мадридском пригороде Леганес, чтобы не попасть в руки правосудия. На скамье подсудимых оказались в основном их соучастники, лица в той или иной мере причастные к теракту. С другой стороны, сразу было ясно, что испанские консерваторы в лице оппозиционной народной партии, будоражившие общественное мнение в течение 3 лет с целью повлиять на ход следствия, попытаются помешать и судебному разбирательству. Прокурор Ольга Санчес.
В обществе бытовало мнение, которое муссировалось в оппозиционной прессе, что процесс вообще не состоится. Ведь следствие растянулось почти на 3 года. Так что для меня лично само его начало уже было поводом для удовлетворения и личного, и профессионального, потому что мы все же смогли завершить следствие и довести дело до суда.
Обвиняемые были условно разделены на несколько групп. В первую вошли выходцы из арабских стран, которые, по мнению следствия, были духовными наставниками боевиков. Один из них, Рабей Осман Эль-Саед, более известный как Мухаммед Египтянин, проживал в последние годы в Италии. Он обвиняется в том, что, являясь эмиссаром Аль-Каиды в Европе, стал главным вдохновителем мадридских взрывов. Это обвинение строится в основном на записях телефонных разговоров, сделанных итальянской полицией, в которых Рабей якобы признался в организации мадридских терактов. Адвокат Гонсало Баэй, представлявший на процессе интересы пострадавших от взрывов в электричках жителей Мадрида.
Думается, что египтянин вовсе не является бедным торговцем, за которого он себя выдает. Это зловещая фигура, крайне опасная, и он должен быть осужден по всей строгости закона.
Прокуратура со своей стороны уверяла, что египтянин обладает специальными, полученными в египетской армии, знаниями в области взрывного дела, а также в том, что он воевал в Афганистане в рядах Аль-Каиды, а затем отбывал наказание в Египте за членство в некой радикальной исламской группировке. Между тем, адвокат египтянина Энди Касуэта последовательно разрушил на суде все доводы обвинения, доказав с помощью заключения экспертов, что телефонные переговоры его подзащитного были неправильно переведены с арабского и что он никогда не брал на себя ответственности за организацию взрывов. Адвокат Энди Касулуэта.
Кроме того, записи разговора были сделаны в нарушение закона и вообще не имеют никакой юридической силы. Но если бы они и имели какую-то силу, то все равно не пригодились бы суду, поскольку содержание разговоров грубо искажено в переводе, сделанном итальянской полицией.
Представив справку из египетского посольства в Мадриде, адвокат доказал, что его подзащитный был на родине законопослушным гражданином, никогда не сидел в тюрьме, в Афганистане не воевал, а в египетской армии служил не подрывником, а штабным писарем. Он обвинил следственные органы и прокуратуру в стремлении найти козлов отпущения, чтобы удовлетворить требования испанского общества, жаждущего наказания виновных в трагедии 11 марта. Между тем, как и предполагалось, процессом попыталась воспользоваться в политических целях консервативная оппозиция. Одна из задач этой попытки – отвести от себя критику за неспособность предотвратить теракт. Ведь когда взрывы готовились, у власти находились именно консерваторы. Так суду пришлось потратить множество времени для опровержения свидетельских показаний деятеля оппозиции, бывшего начальника полиции Агустина Диаса де Меры. Диас де Мера, который ныне является депутатом Европарламента от Народной партии, заявил, как считают наблюдатели, с целью запутать суд и снять с себя ответственность за просчеты о существовании некоего письменного доклада о причастности к терактам баскских сепаратистов из группировки ЭТА. Доклад, по словам бывшего полицейского начальника, утаило от общественности нынешнее правительство Испании, представленное социалистами. Правда, назвать судье полицейских авторов доклада Диас де Мера категорически отказался.
Речь идет о полицейском источнике, о честном и достоверном официальном источнике. Я не могу его вам выдать, поскольку боюсь, что у него могут быть неприятности. Я предпочитаю сам держать ответ за неразглашение этого дела в суде, чем выдавать этот источник.
Между тем, консервативная пресса продолжала раскручивать некий несуществующий баский след и так называемую теорию заговора. По этой теории баские сепаратисты в сговоре с террористами международными специально устроили взрывы накануне парламентских выборов в Испании, чтобы лишить власти консерваторов и побудить население проголосовать за социалистов. Ну а социалисты, в свою очередь, обещали за эту услугу поблажки террористам и суверенитет стране басков. Независимый аналитик Игнасио Диас.
Выдумки сменяли одна другую под разговоры и требования провести дополнительное расследование очевидных фактов. Задача – посеять сомнения в угоду консервативной оппозиции, которая никак не может успокоиться после утраты власти в стране и не признает истины, что за взрывами, кроме международных террористов, никто не стоял.
Претензии к оппозиционной прессе, без конца публиковавшей все новые и новые сенсации и тем самым мешавшей нормальной работе суда, вынужденного отвлекаться для опровержения этих публикаций, предъявляет и прокурор Ольга Санчес.
Прокуратура вынуждена заявить, что достоинство лиц, пострадавших при теракте, и память о жертвах не заслуживают столь скандальных публикаций, которые помещали оппозиционные средства информации. Они лишь свидетельствуют о безответственности некоторых журналистов.
Тем временем консервативная оппозиция привела в действие на суде свою тяжелую артиллерию – группу адвокатов, представляющих интересы так называемой «Ассоциации жертв терроризма». К жертвам 11 марта это, как считается, ультраконсервативная группировка никакого отношения не имеет, поскольку объединяет лишь некоторых родственников лиц, пострадавших от баскских сепаратистов. Но испанское законодательство не запрещает участие в процессе частного обвинения от любой заинтересованной организации. Адвокаты ассоциации поставили под сомнение буквально все, даже факт самоубийства террористов в Леганесе в апреле 2004 года, через три недели после теракта. По свидетельству полиции, события там развивались следующим образом. Командир ХЭО испанского спецназа Энрике Гарсия.
Сотрудники проникли в подъезд дома, в одной из квартир которого находились террористы. Позвонили в дверь. Им ответил мужчина, говоривший на испанском с арабским акцентом. Бойцы заняли позиции и потребовали от террористов сдаться, на что те ответили отказом, бранью и через некоторое время взорвали пояса шахидов.
Одним словом, заговор вселенских сил зла против испанских консерваторов, побочной жертвой которого стали 200 убитых террористами испанцев, так и не раскрыт. Это заключение, сделанное адвокатами Ассоциации жертв терроризма, не могло быть серьезно воспринято независимыми наблюдателями. рассказывает журналист Хавьер Альварес.
Дурацкие теории заговора заставили нас время от времени хохотать во время суда. Показания свидетелей и экспертов, вещественные доказательства полностью опровергали утверждения некоторых адвокатов. Они, к примеру, придумали, что взрыв в Леганесе спровоцировали их политические противники-социалисты, которые потом привезли из морга замороженные трупы и подбросили их на место взрыва.
Что не вызывает ни хохота, ни улыбку, так это недоказанность участия в преступлении большинства подсудимых, а также факт привлечения к суду лиц, которые не имели никакого отношения к взрывам в электричках. И те, и другие, похоже, будущей осенью окажутся на свободе. Таким образом, важнейший для страны судебный процесс, превращенный усилиями испанской оппозиции в цирк, вряд ли можно считать успешно завершенным.
Из Мадрида сообщал Виктор Черецкий. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Лето – время отпусков. Многие россияне отправились на теплые моря. Много их в этом году на Адриатике, все больше и в Черногории. Но они там не только отдыхают, но и пытаются найти для себя недвижимость. Считается, что русский капитал через год после провозглашения независимости Черногории доминирует в этой маленькой республике. Напомню, что население Черногории составляет 650 тысяч человек. Зато у нее 294 километра морского берега. Из них 73 километра пляжи. Послушайте сообщение нашего белградского корреспондента Аи Куги.
Этим летом купля и продажа домов, квартир и земельных участков на Черногорском побережье Адриатики начинают принимать форму ажиотажа. Риэлторские агентства утверждают, что спрос иностранцев превышает реальные возможности, что каждый приличный дом продается за пару дней. Хозяева недвижимости на берегу моря жаловались мне, что к ним ежедневно заходят русские, предлагая моментально купить их дом за любые деньги. Цена недвижимости Черногории возрастает на 50% в год в среднем. Согласно официальным данным, в течение двух последних лет прибыль государства от продажи недвижимости увеличилась в 4 раза. Цены квадратного метра жилой площади в приморских курортах колеблются от 2 до невероятных для Черногории 12 тысяч евро в престижных старинных каменных домах. Однако данные о том, сколько домов для отдыха купили русские, а сколько англичане, ирландцы или голландцы, для которых Черногория тоже вошла в моду, не разглашаются. По приблизительным оценкам, граждане России в Черногории приобрели от 30 до 40 тысяч квартир и дач. Россияне объясняют свой интерес ценами, которые до сих пор были ниже европейских, прелестной чистой природой, средиземноморским климатом, как и тем, что Черногория славянская и православная страна, где к русским хорошо относятся. Визы в Черногорию не нужны. Но сами черногорцы начинают жаловаться, что в скором времени вся территория Черногории будет в руках русских. Ваня Чалович из черногорской неправительственной организации, занимающейся коррупцией и преступным бизнесом, предупреждает, что неограниченная законом распродажа недвижимости иностранцам, прежде всего русским, будет иметь негативные последствия для страны.
Они приезжают с деньгами и не спрашивают, что сколько стоит. Неизвестно, покупают ли они за наличные деньги или переводом через банк, оплачивая налоги. Черногория действительно развивается абсурдным образом. Наши граждане продали свое имущество иностранцам, которые не будут развивать никакой бизнес, не будут благоприятствовать развитию Черногории, а их квартиры в черногорских центрах туризма большую часть года будут пустыми. У нас нет даже налоговой политики, с помощью которой мы могли бы обеспечить доходы государству на основании того, что иностранцы держат пустыми свои жилые площади.
Согласно закону, иностранный гражданин может свободно покупать недвижимость Черногории, если такое право имеет черногорец в его стране. Он может купить и землю, но только в том случае, если у него есть в Черногории совместная фирма, которая там развивает соответствующий инвестиционный бизнес.
Проблема состоит в том, что есть все основания подозревать. Создаются фиктивные фирмы, через которые за наличные деньги покупаются земельные участки. Налоги при этом не оплачиваются. Вторая проблема. Мы не знаем, кто стоит за этими фирмами. Является ли их капитал имуществом кого-то из Черногории, или это действительно капитал из России?
Опыт соседней Хорватии, где бум покупки недвижимости иностранцам уже прошел, полезен и для Черногории. Хорватский юрист, профессор Загребского университета Петер Симонети предупреждает, что Черногория вслед за Хорватией также может попасть в ситуацию, когда владельцами большей части ее территории будут иностранцы.
Надо отделить одну проблему от другой. С одной стороны, есть земля частных владельцев и в Хорватии, и в Черногории. И мало уже, что можно поправить в этой области. Мы уже слишком далеко зашли в этом принципе, что русские имеют право покупать землю в Черногории, а черногорцы в Сибири. В этом ничего принципиально и серьезно изменить нельзя. Но другое дело государственная земля, а ее в Черногории немало. Эта земля неотчуждаема, потому что право собственности на нее принадлежит всем гражданам Черногории. Ни одно поколение не может лишить потомков этого имущества. Именно поэтому есть веские причины законодательно запретить продажу хотя бы даже одного метра государственной земли. Есть четыре способа, как можно пользоваться государственными строительными участками, чтобы не тормозить, а наоборот подстегивать экономическое развитие. Это право на строительство, аренда, концессии и право пользования.
Профессор Симонети считает, что если государство, как сейчас Черногория, не начнет регулировать область иностранного имущества в стране, оно может попасть в подчиненное положение.
Опасно то, что капитал мощный, но еще мощнее он становится тогда, когда имеет право на собственность земли. Он получает такую силу, которая ломает местное самоуправление, навязывая ей свои решения, пользование земельными участками, планирование застроек. Капитал заинтересован только в том, чтобы оплодотвориться.
Недавно в местной прессе появилась карикатура. Один черногорец говорит другому: не зря мы веками боролись за эту землю, ведь знали, что когда-то она станет очень дорогой. Ежедневно из Черногории поступает информация о том, кто из известных и сильных мира сего купил там виллу, а чаще всего земельный участок для застройки. Интерес проявили актеры Майкл Дуглас и Кэтрин Зита-Джонс, теннисистки сестры Вильямс, большой участок приобрел автогонщик Михаил Шумахер. Но в центре внимания все-таки русские. Список богатых и влиятельных россиян длинный. Космонавт Алексей Леонов, певица Алла Пугачева, много ведущих московских политиков, включая Зюганова. Олигарх Олег Дерипаска, недавно появился и Роман Абрамович. Но официально получить подтверждение этой информации нельзя. Великие мира сего проживают за высокими стенами и, насколько известно, дружат с руководством Черногории. Все на уровне слухов, и даже хорошо информированные люди об этом открыто говорить не будут. Своими глазами я видела лишь строительный участок градоначальника Москвы Юрия Лужкова на 30 тысячах квадратных метров на имя фирмы его жены. Говорят, что цена строительной площадки была 4 миллиона евро. Там только начинается застройка, поднимается стена вокруг большой площади на полуострове Луштица. На Луштице, над одной из самых красивых бухт в мире, в дикой природе, цены квадратного метра за год подскочили с 30 до 500 евро. Еще на глазах у всех вырос ряд больших застроек в горах над самым элитным местом Черногории – островом Святой Стефан. Их называют русскими деревнями. Живут там только россияне. Впрочем, хозяин черногорского агентства по продаже недвижимости «Интершпар» Саша Дедеич утверждает, что нет оснований утверждать, что русские скупили Черногорский берег.
Русские не поджидают за каждым углом с намерением купить любой квадратный метр черногорской земли. Я даже думаю, что ирландцы и англичане доминируют над русскими, так как они намного раньше вошли в черногорский рынок недвижимости. Эта волна началась 5-6 лет назад. А русские начали покупать 2-3 года назад. И до Черногории они купили буквально все, что могли на Азморье и Хорватии.
Госдепартамент США сообщил весной, что Черногория является одним из центров отмывания денег, в первую очередь через вложение в недвижимость. Черногорские власти обещали немедленно предпринять действенные шаги, жалуясь, однако, что обвинения слишком расплывчатые, и поэтому мало что можно сделать. Лидер черногорской оппозиционной партии «Движение за перемены» Небойша Медоевич, который долго занимается проблемой коррупции и отмывания денег, считает общим фактом, что в Черногорию постоянно поступают грязные деньги, большей частью связанные с Россией.
Одно дело, когда капитал вкладывается в бизнес, способный за определенный срок принести прибыль. Например, покупка гостиницы, инвестиции в гостиницу, развитие этого бизнеса – это одно дело. А другое, когда кто-то покупает гостиницу и 5 лет в нее ничего не вкладывает. Одновременно с этим в каком-то банке прокручиваются счета, как будто гостиница под ремонтом, как будто в нее вкладываются деньги. А так можно пропустить через банк сотни тысяч евро. Очевидно, что те люди, которые правят в Черногории, весьма заинтересованы в таком бизнесе, и они не будут пилить сук, на котором сидят.
Неоднократно на международном уровне звучали обвинения в адрес черногорского руководства, которое подозревалось даже в связях с иностранными мафиозными кругами. В Европе было проведено несколько официальных расследований на эту тему, но судебного эпилога они не получили. Оппозиция и неправительственные организации Черногории, кстати, они очень слабые, поднимают голос против незаконных сделок, в которых, по их мнению, замешано руководство страны. Но доказать что-либо они не в состоянии. Мирьяна Куляк, профессор экономического факультета университета Подгорицы.
То, что творится в Черногории, не случайно. Правящие круги и определенные близкие к ним структуры руководствуются принципом удержать власть и силу, а тем временем класть себе в карман. Чтобы этого добиться, они пытаются избежать затягивания петли вокруг своей шеи, принятия соответствующих законов, и не только принятия, но и проведения в жизнь таких законов, которые бы препятствовали незаконным сделкам.
Но мало кто в Черногории говорит так открыто, как Мирьяна Куляк. Большинство решают для себя дилемму – продавать или не продавать.
После рассказа нашего белградского корреспондента Аи Куге мы уступим место коллегам из отдела новостей и вернемся к микрофону через 2 минуты после краткого выпуска последних известий.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Общественная организация «Норд-Ост» потребовала привлечь к уголовной ответственности руководство штаба по освобождению заложников, действовавшего в дни захвата Московского театрального центра на Дубровке. МИД России выразил сожаление в связи с позицией Великобритании, которая не исключила возможности ограничения сотрудничества с Москвой в ряде областей. Заявление Лондона последовало за отказом России выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового, которого британская прокуратура обвиняет в причастности к убийству Александра Литвиненко. Мэр Тольятти Николай Уткин решением суда временно отстранен от должности. Уткин был арестован в начале мая по подозрению в получении взятки в размере 150 миллионов рублей. Пакистанские силы безопасности полностью очистили от боевиков комплекс зданий Красной мечети в Исламабаде. В ходе штурма и последующих боев в мечети и на прилегающей территории были убиты более 50 экстремистов и 9 военнослужащих. В Ираке в среду жертвами нападений боевиков стали по меньшей мере 18 человек, по данным полиции, среди погибших мэр города Самарра. В Великобритании суд приговорил к пожизненному заключению 4 человек, признанных жюри присяжных виновными в попытке совершить теракты на лондонском транспорте 21 июля 2005 года. Взрывов тогда удалось избежать. В Тегеране завершился первый раунд переговоров иранских представителей и делегации МАГАТЭ. Главная тема — урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы. Информация о результатах встречи пока не поступала. В Боснии арестован Райко Вуевич, обвиняемый в этнических чистках в ходе войны в середине 90-х годов.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Недавно в Пскове в элитной воздушно-десантной дивизии, полностью переведенной на контрактную основу, произошло событие, ставящее вопрос о проблемах этого воинского соединения и безопасности солдат, проходящих в нем службу. 6 мая этого года старшина контрактной службы Олег Зиновьев рано утром был найден мертвым на аллее 104-го полка дивизии. Что явилось причиной смерти? Имеет ли право жена, оставшаяся без кормильца, с двумя малолетними детьми на руках, право на гарантированную законом материальную помощь? Что вообще происходит в части и дивизии? Все эти вопросы обсуждаются сегодня псковской прессой. Преподаватель из Санкт-Петербурга Илья Переседов побывал в городе и провел собственное расследование.
Официальная версия гласит, что у сержанта остановилось сердце по причине злоупотребления алкоголем. Само по себе такое звучание странно. Олег, профессиональный спортсмен, как раз в это время готовился к соревнованиям ВДВ и практически не пил. К тому же непонятно, как Зиновьев оказался ночью на территории части. Вдова Зиновьева, Екатерина, считает, что ее муж был убит, возможно, в драке. Она видела следы крови на месте обнаружения тела, а лицо покойного на похоронах было в ссадинах и кровоподтеках. Удивительно поведение в данной ситуации непосредственного руководства части. Командир сообщил вдове, что ее муж был уволен еще 20 апреля и на момент смерти являлся гражданским лицом. Екатерина уверена, что это увольнение проведено задним числом. Таким образом, командование части стремится снять с себя ответственность за судьбу ее мужа, рассказывает Екатерина Зиновьева.
Приехав в часть, прошла через КПП, я увидела группу солдат, они на асфальте замывали кровь. Но мне было понятно, что вот здесь, наверное, все и произошло. Дальше я прошла к штабу, подошла к командиру полка. Он мне сразу сообщил, что мой муж 20 апреля был уволен. Причина была, что он в списках только числился, а на службу фактически не появлялся. Я сказала обратно, что каждое утро я видела, что муж ходил на службу, на что мне было отвечено, что он, наверное, не хотел меня расстраивать. Задала вопрос ему, чтобы мне помочь материально, взяли бы они на себя расходы на похороны. Сказали, что на день увольнения Зиновьев полностью рассчитан. Я четко знала, что мой муж являлся военнослужащим. У него 15 мая должны состояться соревнования по самбо. Его сослуживцы говорили, что это все неправда. В их практике в части было уже такое – увольнять задним числом.
У старшины Зиновьева осталось двое детей – 7-летняя Настя и 1,5-годовая Лиза. Его фиктивное увольнение лишает семьи возможности получить надлежащие компенсации и пенсию. Не найдя поддержки в гражданской и военной прокуратурах, через 2 месяца после смерти мужа Екатерина Зиновьева обратилась за помощью в псковскую общественную организацию «Совет солдатских матерей», говорит председатель совета Афанасьева Валентина Владимировна.
Это войско, часть 3215, многострадальная воинская часть, так как в этой части погибла 6-я рота. И вот обратилась жена Зиновьева, сложилось так, что, в общем-то, никто не мог разобраться на момент смерти Зиновьева, кем он являлся. Являлся гражданским человеком, если он был уволен, да, или военным человеком. Если признают Зиновьева погибшим при исполнении военной службы, то тогда имеет она очень много льгот. Как вдова погибшего, и дети имеют право на льготы, на выплаты, на компенсации и так далее и тому подобное. Если же он погиб на территории воинской части как уже гражданский человек, то тут уже этот закон не работает.
Проблема Зиновьева – вопиющий факт в целой череде внутренних проблем десантной дивизии, рассказывает Валентина Владимировна.
Обращений из этой воинской части очень много в нашу организацию. Особенно они увеличились с момента перехода на контрактную основу. Хотя мы, в общем-то, первое время очень радовались, что дивизия переходит на контрактную основу. Думали, что будет меньше нарушений, но оказалось совершенно наоборот. В ту же ночь, когда погиб Зиновьев, было обращение еще одной женщины. Это Прокудина. Да, ее муж был жестоко избит. И в заявлении написано, что его избивал офицер. Но когда я пыталась узнать все-таки, потому что это буквально мало времени прошло между одним случаем и другим, эти случаи связаны или нет, но мне сказали, что будто бы они связаны. То есть вот в одну ночь такое творится. Один погиб, другой был избит. До этого года был случай, когда контрактник выпал из окна казармы. Буквально в прошлом году была статья о том, что на территории воинской части были игровые автоматы, и пока жены военнослужащих не стали жаловаться, и общественность не поднялась, значит, игровые автоматы не были убраны. Много там всяких проблем, и много у нас заявлений, где пишется о том, что вымогают деньги, вымогают офицеры и так далее, и старослужащие молодых. Проблем в этой части очень много, к сожалению.
Старшина Зиновьев был военным с 12-летним стажем, офицером долгое время, числившимся на хорошем счету у руководства. Однако после его смерти и сомнительного увольнения отношение к нему начальству резко изменилось, говорит Екатерина Зиновьева.
В спортзале в полку, ранее, когда я приходила, я увидела стенд «Отличники, спортсмены ВДВ» или «Полка», и была фотография моего мужа. Ну, потом я через какое время приехала, уже этой фотографии не было. Я просто попросила ее мне вернуть. Мне ее отдали. Заместитель командира полка по воспитательной работе, он сообщил, что фотография давно была там, и вообще это все было давно. В военкомат я позвонила, там мне ответили, что военная часть до сих пор не прислала им личное дело, денежный аттестат и справку причину смерти. Выплаты должны мне полагаться, но они еще пока не видели документы, не могут мне сказать, будет ли вообще пенсия, если будет, то какая. Вот как случилось, 9 мая мы похоронили, 2 месяца я никаких выплат больше не видел. Если раньше мне муж приносил зарплату, то сейчас мы живем на те деньги, которые ребята помогли, вот с роты.
В настоящий момент семья Зиновьева находится в бедственном положении. Молодая мать с 2 детьми, один из которых полуторагодовалый младенец, живет на деньги, собранные до них сослуживцами мужа. И раньше вынуждены жить на небольшую зарплату, теперь они находятся на грани нищеты.
Зарплата 8370, плюс боковые 600 рублей ежемесячно, плюс пенсия, как ветеран боевых действий, 1370 рублей. Я в декретном отпуске, но нам хватало, мы неплохо жили. Знаете, я не хочу больших денег, я хочу, чтобы пенсия была достойной, потому что тяжело, когда вот мне дочка что-то просит купить. Она, конечно, понимает, что возможно, что нет. У нее скоро день рождения, мне сейчас вдвойне хочется как-то ей. Хороший подарок, приятно. Она даже им сказала тут недавно. Она говорит, а я тебе не смогу подарок сделать. Я спросила, почему? Она говорит, а потому что раньше папа покупал и дарил от себя, от нее. А теперь она говорит, денег нет, папа не даст денег. Сердце просто сжимается, что мне люди собрали деньги, я на них живу. Я не так воспитана. Я, конечно, все понимаю, они помогли себе и детям, но как-то неудобно.
Замалчивание эксцессов – обычная практика для руководства дивизии. Но и будни солдат не лишены постоянной угрозы для их жизни. Не так давно в Пскове началась череда судебных процессов, грозящих в будущем обернуться большим скандалом, бросающим тень на парадный образ элитного десантного соединения. В настоящий момент борется за свою честь, доказывая противозаконность увольнения, бывший прапорщик одной из частей дивизии, фельдшер, начальник аптеки Дмитрий Соболев. Он утверждает, что был уволен за надлежащее исполнение своих обязанностей. Соболев, служака по призванию, исправно регистрировал все происшествия, заболевания и нарушения санитарно-эпидемиологических норм, происходившие в его части. Когда же командование стало препятствовать ему делать это, отказывая в регистрации рапортов, Соболев обратился в военную прокуратуру, в результате чего был уволен с негативной характеристикой. Говорит Дмитрий Соболев.
Мы запрещали водить военнослужащих в госпиталь, консультировать их у врачей-специалистов различных категорий, подавать рапорт на имя не только вышестоящего командования в соединении, но и на командование части. Запрещали докладывать о травматизме, о заболеваемости. Особенно остро вставала проблема во время полевых выходов. Например, зенитная установка падала двоим солдатикам на ногу при нарушении, как показало расследование, ее транспортировки. И солдат не отпускали на консультацию к хирургу и для того, чтобы сделать рентгенографию конечности, для того, чтобы исключить костные изменения. Оборудование самого пункта хозяйственного довольства не обрабатывалось должным образом, посуда, пища хранилась неправильно. Причем заместитель командира части по тылу на все замечания мои, в том числе и письменно, реагировал просто усмешками, ухмылками. В первый раз, когда я поехал в 2005 году на первый полевой выход в составе этой воинской части, в тот раз личный состав был поражен острокишечной инфекцией на 50%, в том числе и командование части.
Не имея возможности получить поддержку со стороны администрации части или военной прокуратуры, единственное, на что могут надеяться люди, оказавшиеся заложниками армейской системы, общественное внимание и резонанс вокруг их дел. Однако в самой Псковской области освещение подобных тем затруднено глобальным замалчиванием СМИ, находящихся под контролем гражданской и военной администрации, говорит Валентина Афанасьева.
В общем-то, я-то на контакт всегда иду и готова предоставить любую информацию, которой интересуются журналисты. Но чаще всего получается так, что, значит, я даю какую-то информацию, но она не публикуется. Когда я звоню журналистке, я говорю, почему не публикация обещанная, она говорит, запретил главный редактор газеты. Но, к счастью, у нас есть независимые газеты, допустим, Псковская губерния, вот там можно публиковать. Еще есть городская газета, там все-таки что-то публикуется. Хорошо, что это есть. Вот. А, в общем-то, очень большие проблемы осветить вот, какой-то несчастный случай или там преступление в армии в других газетах. А на телевидении тем более.
Публикация всего нескольких статей о деле Зиновьева в интернете и ряде коммерческих оппозиционных изданий, например, газете «Псковская губерния», принесло значительный эффект. В редакции стали обращаться родные и близкие контрактников в разное время пострадавших на службе. По факту одного из конфликтов уже возбуждено уголовное дело. Да и сам Олег Зиновьев неожиданно поменял свой статус. Безо всяких объяснений он был восстановлен на службе и уволен по факту смерти. В результате этого вдова смогла получить небольшую компенсацию на похороны, зарплату с 20 апреля по 6 мая и выплату за неиспользованное санаторное лечение. Однако вопрос о назначении ей и ее детям надлежащей пенсии все еще остается открытым. Восстановив Зиновьева, руководство косвенно признало незаконность его первоначального увольнения, а это ставит вопрос об обстоятельствах его смерти и причинах, по которым командование стремилось откреститься от своего подчиненного. Екатерина Зиновьева, несмотря на трудность своего положения, пытается сама расследовать события, предшествовавшие смерти Олега. Она надеется восстановить его доброе имя.
Я понимаю, что мне уже терять нечего. Понятно, что двое детей, но так сидеть сложа руки я тоже не могу, потому что мне неприятно, что моего мужа сейчас преподносят, что вот он выпивал, сидел в кафе, а от спиртных напитков у него остановка сердца. Говорят, что была драка. Но мне даже не найти людей, кто видел или кто-то что-то может сказать. Не у кого мне спросить. Но я тоже четко знаю, что в драке что-то произошло. Может быть, отсюда, вот совокупность факторов, удар, может, по голове. И отсюда вызвало острую сердечную недостаточность, плюс психоэмоциональное расстройство. Почему это сейчас смерть связывают с алкоголем? Значит, есть что скрывать. Никто не хочет разобраться, приходится, наверное, самому. Мне на данный момент никто убедительно не сказал, не предоставил документы. И потом я же видела в храме, на кладбище его лицо. Я видела ссадину на голове, под глазом, под правым синяк, губа разбита, ссадина на скулах. Так вот не падают. Вещи мне из морга не отдали, ссылаясь на то, что они были в ужасном состоянии.
Очевидно, что до тех пор, пока в элитных воинских частях будут возможны подобные эксцессы, а их жертвы будут оказываться наедине с фальсификациями и произволом командования, ни о какой профессиональной боеспособной армии в России не может быть и речи.
Материал подготовил Илья Переседов из Санкт-Петербурга. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В последнее десятилетие стала интенсивно развиваться новая ветвь палеонтологии – наука об ископаемых бактериях. Оказалось, что в камне сохраняются не только скелеты крупных животных – динозавров или моллюсков, но и разнообразнейшие остатки микроорганизмов. Именно эти находки рассказывают нам о самых ранних проявлениях земной жизни, о том, что было на планете 2-3 миллиарда лет тому назад. О древнейших ископаемых рассказывает ведущий научный сотрудник Геологического института Российской академии наук Владимир Сергеев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, когда началось изучение вот ископаемых микроорганизмов? Это кажется вообще немножко маленьким чудом.
Вы знаете, да, если палеонтология насчитывает свою историю порядка 250 лет, то говорить об изучении древнейших микроорганизмов мы можем только начиная где-то с 50-х годов. После Второй мировой войны в 50-е годы в Северной Америке, в Канаде и у нас в разрезах Урала были сделаны первые находки древнейших остатков микроорганизмов. В Северной Америке они были обнаружены в кремнях в формации Ганфлинт возрастом 2 миллиарда лет. Это дало одно из направлений их изучения, которое долго рассматривалось как североамериканская палеобиологическая школа. А у нас были сделаны находки в сланцах, и оттуда они извлекались по стандартной палеонтологической технологии и изучались в препаратах.
По стандартной палеонтологической, то есть это как пыльцу ископаемую?
Да, совершенно, вот, да, потому что, в общем-то, первые люди, которые этим занимались, они были сами палеонтологи, и они просто применили стандартную методику изучения, которая широко применялась для фанерозойских отложений, к более древним толщам.
Получается, что полвека назад был сделан вообще колоссальный скачок назад по времени. Вот та палеонтология классическая, которой занимались очень многие ученые, которой, вы говорите, 250 лет, она, в общем-то, изучала довольно крупных животных, и животных, в общем-то, до 600 миллионов лет. И тут сразу было отодвинуто на 2 миллиарда, то есть на 1,5 миллиарда лет назад. То есть это огромный скачок.
Совершенно верно. Причем главное было доказать и показать, что это действительно остатки микроорганизмов, потому что первая информация о том, что остатки докембрийских микроорганизмов действительно имеют место, приходили еще в начале 20 века. Но в 30-е и 40-е годы прошлого столетия это не было поддержано, потому что считалось, что это, что микроорганизмы просто не могут сохраниться в породах столь древнего возраста. И вот только после Второй мировой войны, уже с развитием средств микроскопии, было убедительно показано, что это действительно микроорганизм. После этого направление начало очень широко распространяться. Вслед за Северной Америкой последовали остатки находков микроорганизмов в Австралии, в Африке, причем в отложениях сразу начали искать археи возрастом более 3 миллиардов лет. Но здесь в древнейших отложениях столкнулись с такой проблемой, что древнейшие породы Земли, они, естественно, очень сильно переработаны. И часто встал вопрос, имеем ли дело мы с остатками микроорганизмов или сходными минеральными образованиями сферической, там, нитевидной формы. Но в последние годы была выяснена такая очень серьезная проблема, что есть так называемые осадочные прецепитаты.
То есть, в действительности, химические реакции приводят к тому, что возникают структуры, похожие на биологические. Можно так сказать?
Да, совершенно верно.
И это может быть просто источником ошибок?
Не то, что может быть, это действительно было источником ошибок, потому что одно время, когда находили вот такие вот слоистые структуры в отложениях археи, раннего археи, говорили, что это строматолиты, а раз есть строматолиты, что мы здесь, несомненно, имеем остатки цианобактериальных сообществ. Такое костное доказательство.
То есть бывают и похожие неорганические такие бывает. Образования.
Еще одна из проблем очень серьезная, это, которая была вот особенно на начальном этапе, это проблема контаминации, когда современные микроорганизмы или какие-то остатки грибков попадали в препараты и их описывали как древние микроорганизмы.
А, ну то есть это даже такое, в общем...
Да,
ну,
проблема контаминации была очень серьезная.
То есть это не жульничество, а просто ошибки.
Да, просто ошибки, потому что действительно на ранних этапах сразу стало очевидно, что на древнейших этапах развития нашей планеты Земля была населена в основном цианобактериями или сине-зеленые водоросли, которые, в общем, безраздельно властвовали первые миллиарды лет ее существования. Но большинство из них имеет современных аналогов на родовом или даже видовом уровне, практически не меняясь. Ну, естественно, когда какие-то микроорганизмы попадали в препарат или иногда даже хитрым образом в шлиф, их иногда принимали за древние микроорганизмы. Особенно эта проблема остро стояла вот именно для древнейших отложений.
И как удалось решить эту проблему? То есть сейчас существуют методики отличить вот такое загрязнение от настоящей древней?
Знаете, да. Знаете, я вам даже больше скажу, что когда исследователь работает уже какое-то время по изучению микроорганизмов древних, он уже достаточно четко себе представляет, какие критерии применимы для отличия древних бактерий от современных. Это связано и с формой сохранности, и с цветом сохранившихся микроостатков. Но в основном это связано с опытом исследователя. А на начальных этапах, когда такого опыта у людей, естественно, не было, очень часто принимали именно современный контаминант за древние микроорганизмы.
Теперь мы можем сказать, что вот по прошествии 50 лет это направление сейчас является общепризнанным, да?
Да.
То есть, что, скорее всего, вот если брать 3,5 миллиарда лет назад, то точно бактерии были. Дальше уже спорно.
Нет, есть разные категории. категории исследователей, одни более оптимистически оценивают, другие менее оптимистически. Я, например, отношусь к наиболее скептически настроенным. То есть то, что есть 3,5 миллиарда лет, это тот рубеж, о котором можно, по крайней мере, говорить. Была какая-то жизнь или не была.
А скажите, а с какого времени мы можем сказать, что точно жизнь на Земле существовала? Вот где мнения ученых сходятся?
Примерно до 2,5 миллиардов лет остатки несомненно микроорганизмов в породах присутствуют. Древнейшая вот такая находка происходит из Африки, из толщи с очень хорошо в Москве известным названием «Трансвааль». И немножко больше, если мы пойдем где-то в отложение 2,8-2,7 миллиарда лет, то там тоже можно обнаружить остатки, которые с вероятностью 70-80, может, 90% можно считать как остатками именно микроорганизмов. Сейчас, кроме остатков микроорганизмов, непосредственно достаточно большую популярность приобретают так называемые биомаркеры. Это какие-то химические компоненты, в основном стиролы в клетках, которые характерны для различных групп органического мира.
То есть стиролы, да?
Да, стиролы. Да, стиролы.
Вот холестерол.
Вот самый известный, из которых на бытовом уровне является холестерол. И вот сейчас находки вот таких вот измененных, как их называют, стерин или стиран, они известны в отложениях 2,7 миллиарда лет назад, и причем там есть вот эти вот биомаркеры, характерные как для сине-зеленых водорослей, так и для эукариотных клеток.
Уже эукариотные.
Да, есть вот такие вот недавние находки, сделанные в Австралии в группе Хаммерсли, они говорят именно о том, что, по-видимому, они и были.
А уже дальше
начинается, к сожалению, значительно более сильно переработанные породы, где остатки микроорганизмов имеют не такую хорошую сохранность.
Вы говорите, что вот те же цианобактерии, да, которые сине-зелеными водорослями называют, что они очень мало изменились. А ведь насколько сильно изменилась атмосфера Земли? Даже существует такая очень серьезная версия, что именно они изменили ее, да?
Ну, в общем-то, да, по-видимому, они изменили, потому что есть разные типы фотосинтеза, как мы знаем, но вот именно цианобактерии смогли реализовать тип фотосинтеза с двумя реакционными фотоцентрами, выбрасывая как побочный продукт в атмосферу свободный кислород. Вот, по-видимому, с этого и началось насыщение атмосферы кислородом. Вы знаете, в Институте микробиологии там проводились очень интересные опыты, там брали цианобактериальные сообщества и помещали их в различные газовые среды. И вот какой бы ни был первоначальный состав газовой среды, в конечном итоге получался примерно газовая среда, близкая к составу современной атмосферы.
Да? То есть да. Это просто какие-то камеры?
Да, это вот группа академика Заварзина, Людмила Михайловна Герасименко, Владимир Константинович Орлянский, они проводили эти интереснейшие эксперименты в свое время. Вот. И поэтому действительно можно говорить, что весь кислород, который мы имеем в атмосфере, он создан сине-зелеными водорослями. Но поначалу весь кислород, который шел в атмосферу, он связывался с железом, потому что поступало большое количество железа в первичные океаны, и весь выделяемый кислород шел на окисление этих железных руд. И, в общем-то, примерно 95% всех известных нам железных руд, они как раз имеют нижний докембрийский возраст. Однако потом, по-видимому, дифференциации Земли на ядро и более верхние слои произошел отток железа к железоникелевому ядру, и железо перестало поступать в океаны. И после этого цианобактерии смогли осадить железо в океанах и начали насыщение из атмосферы свободным кислородом. Долгое время считался этот рубеж примерно 2 миллиарда лет назад, но сейчас вот есть получены последние геохимические данные, что, может быть, это произошло и раньше, где-то 2,7-2,8 миллиарда лет назад.
Но вообще-то это очень поразительный результат, что оказывается, Земля, то есть неживая природа, да, ну, геологические процессы и, извините, 20% атмосферы Земли, кислород, 20%. Это все биологического происхождения, что жизнь – это часть геологии. Ну, вот...
В принципе, концепция совершенно верная. Действительно, все настолько, все это тесно взаимосвязано. Пока поступало железо в океаны, не было возможности создать кислородную атмосферу, не было возможности развития для эукариотных, для многоклеточной жизни, поскольку им нужна более высокая кислородная энергетика.
А когда, по-вашему, появились первые цианобактерии, соответственно, фотосинтез, и когда началось выделение вот этого свободного кислорода? Когда произошло это эволюционное событие?
Ну, очень хороший рубеж, как я уже говорил, в истории Земли происходит 2 миллиарда лет назад, когда палеонтологическая летопись становится репрезентативной, адекватной, и на этом уровне уже практически все основные рода и виды цианобактерий нам известны. То есть, по-видимому, еще можно такую сейчас представить картину, что океаны оставались бескислородными до 2 миллиардов лет назад, пока не произошла дифференциация Земли на ядро и мантию, и перестало поступать железо в океаны. А вот в атмосфере, по-видимому, кислород начал накапливаться раньше, поскольку сейчас вот полученные последние геохимические данные говорят о том, что, по-видимому, кислород в атмосфере появляется где-то 2,7-2,8 миллиарда лет назад. То есть, в принципе, о появлении цианобактерий можно, конечно, говорить, что это, по-видимому, 3 миллиарда лет назад, может быть, 3,5, но здесь уже вопрос не совсем однозначный.
То есть, нужны новые данные?
Да, там уже новые дамы. В общем-то, работают люди, но...
Что была жизнь на Земле вот тогда?
2 миллиарда лет назад Земля — это была планета совершенно отличная от того, что мы имеем сейчас. Совершенно другая планета. Были, по-видимому, какие-то плоские континенты, по которым текли безжизненные реки, может быть, с отдельными цианобактериями где-то к берегу, и океаны, заселенные огромное количество вот этими цианобактериями, которые строили строматолиты на мелководье, выделяли кислород, насыщали им атмосферу, и отдельными первыми, по-видимому, фрагментами уже животной жизни, одноклеточными животными организмами, которые где-то копошились около этой слизи или недалеко от нее, где было повышенное содержание кислорода.
То есть, в действительности, Земля была очень... Однообразная,
да, наверное,
и серая.
Однообразная, скорее всего, серая. Ну, как это сейчас представляется? До 2 миллиарда лет назад вот, и небо было другое, темно какое-то коричневое. А вот 2 миллиарда лет назад, по-видимому, по крайней мере, небо стало голубого цвета более или менее. Океаны перестали быть темно-бурыми, очистились от железа. Тоже, наверное, стали немножко напоминать современные. В общем, чем мы древнее движемся в прошлой Земле, тем мы меньше находим общих черт современности.
Вас предупреждали, когда вы были студентом, что не лезьте в эту область.
Да, там нечего больше найти, а чем...
Но чем дальше вы находите, наверное...
Да, чем дальше, чем больше мы сидим и чем больше работаем, все больше находится новых интересных. Есть, вот, конечно, вот прекрасные формы с шипами и выростами, которые, несомненно, эукариоты, которые сейчас обнаружены в отложениях 1,5 миллиарда лет, что не вызывает сомнений, что действительно эукариоты. Потом сейчас прекрасные находки, тоже недавно были сделаны, красных бангиевых водорослей, демонстрирующих уже прекрасные половые функции репродукции, да? То с возрастом 1,2 миллиарда лет назад.
То есть, в действительности, тут еще, можно сказать, много открытий будет сделано, просто мало пород, ну, условно,
да.
Просмотрено, да?
Да, и, строго говоря, конечно, в докембрии, к сожалению, по сравнению с фанерозоем, работает очень мало количества людей. Вот да? Всех специалистов, которых я знаю, я буквально по пальцам могу пересчитать.
А сколько... почему? Ведь так интересно.
Вы знаете, с одной стороны, интересно, а с другой, тема очень сложная, тема очень трудоемкая. И, в принципе, если, скажем, фанерозой человек начал работать, он работает, здесь определяется конкуренция, кто лучше, то там определяется в докембрии вопросом выживания. Если человек может сидеть и может, так сказать, найти микроорганизм и описывать, то это уже основной критерий, потому что многие не выдерживают. Потому что очень трудоемкие находки самих остатков. И просто, знаете, иногда идешь в кремень. Я смотрю, я уже просто чую. Здесь может быть, здесь не может. Иногда выскакивает совершенно из неожиданных мест.
Не столько наука, сколько искусство.
Палеонтология вообще в какой-то степени искусство.
Фрагмент, который подготовили Александр Костинский и Александр Марков, завершает этот выпуск программы «Время и мир». Его составил и вел Ефим Фиштейн, режиссером был Андрей Амочкин. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Скотланд-Ярд» готовит новый запрос на выдачу Андрея Лугового. Тему обсуждаем с Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии и Дании. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.